Благословен наш Господь, который дал нам сегодня снова встретиться здесь, в этом месте, месте, где Бог работает по-особенному. И мы блаженны, что мы выбрали это место, потому что просто так даром это не пройдет. Каждое слово, которое Бог сказал, оно не возвращается к нему тщетным, оно выполняет то, зачем Бог послал его. И если мы пришли за Словом Божьим, если мы пришли искать волю Бога, мы нуждаемся в Его правде, то, конечно же, это Слово будет работать на нас во благо, в помощь нам, в благословение нам. Потому мы блаженны в том плане, что Бог дает нам разумение, что это нужно, нужно оставлять все свои дела и сосредотачиваться на том, что Бог хочет от нас. И, конечно же, и дома можно слушать, если нет другой возможности. Но блажение, как говорится, быть здесь, потому что я глубоко верю, что здесь особая атмосфера для человека, который не то чтобы он жертву заплатил, но просто его отношение к Слову Божьему дает возможность в духовном мире более, ну, сильно пробивать дьявольские атаки и все-таки получать благословение от этого слова. Тем более, что мы будем молиться, призывать сейчас Господа, чтобы Он помазал нас своим словом, чтобы Он вразумил нас, благословил нас. И будем надеяться, что Он не даст нам камень, не даст, вернее, нам просимое от своего лица. Давайте встанем для молитвы. Отец наш Небесный, Святой Владыка и Бог, благословен Ты, Господи, во всем, что Ты делаешь. Везде, Господь, Твоя милостивая рука, благодать Твоя, ходатайство Сына Твоего за каждого из нас. И мы сегодня блаженны, что по-прежнему милость, по-прежнему Слово Твое звучит к нам. По-прежнему воля Твоя на спасение, на благословение, на жизнь с избытком для каждого из нас, Господь. Слава Тебе, честь Тебе, поклонение. Помоги нам воспользоваться Твоими обетованиями. Помоги нам взять те благословения, которые Ты нам предлагаешь. И пусть святится имя Твое, пусть славится великое имя Твое, Господь. Слава Тебе за все. Аминь. Так, мы говорим о послании к римлянам, и я напомню все то, что мы, главные моменты, что мы из этой книги разбирали, чтобы как-то вот у нас сложилась такая сетка или структура, на которой уже все остальные слова из этого послания будут понятны. В первую очередь апостол Павел начинает с язычников. Начинает с язычников, говорит, что язычники, бывает, по природе делают законное. И тем самым они говорят, что закон у них в сердце. То есть они в своей совести выбирают правильные вещи и делают законное. И если внимательно читать, то мы видим, что там апостол Павел одобряет этих людей, вернее, Дух Святой говорит о том, что, конечно же, эти люди не останутся без Божьей милости. Не имея закона, они сами себе закон. потому что они добрые люди, у них есть совесть, которая хорошо работает, и Бог их никогда не оставит. За других людей сказано, что для них вопрос о Боге как бы должен быть понятным, потому что все явлено им, и природа вся свидетельствует о божественности, и в совести Бог говорит, и другими разными чудесами, знамениями Он прикасается к людям. Поэтому, насколько я понимаю, как там написано, что никто не оправдается, никто не скажет, а я ничего не знал, я ничего не понимал. Можно было искать Бога в разуме, можно было прославить Его как Бога, но люди осуетились, помрачилось их сердце, стали совершенно несмысленные. Дальше, в следующей главе, Дух Святой говорит об евреях, что у них есть закон, у них есть вроде откровения, которые Бог им давал, пророки у них есть, Писание есть, но все до одного негодные. Не работает закон, который был Моисеев закон. Он, Писание говорит, что он ослаблен плотью. То есть, поначалу, допустим, среди евреев не было такого понятия развод, там, допустим, мужа с женой. А потом уже начали давать разводные письма, и Господь говорит по жестокосердию, потому что люди сильно ушли в сторону настолько, что по-другому уже нельзя. Окей, ладно. И вот так закон попускает, и настолько ослабился через то, что плоть постоянно ищет себе какие-то там обходные пути, чтобы не выполнять точно так, как написано. И все согрешили, и все лишены славы Божией. И Писание говорит, все негодны до одного. Все, буквально все, ничего не стоят. И дальше апостол Павел начинает открывать вопрос Духа. Он начинает показывать, что есть новый совершенно непонятный плотскому человеку путь, который приведет человека к полной свободе. Не надо жить по закону, не надо жить страхом или какими-то другими вещами. Нужно просто закон, чтобы жизнь и духа освободил нас от закона греха и смерти. И дальше апостол рассказывает, как это сделать нужно, что нужно сделать. Он показывает шаги. Мы говорили об этих шагах, что сначала человек был раб греха и жил там, пусть по закону или без закона, но пришла благодать, и Писание говорит, что нужно все отвергнуть, нужно, значит, прежде признать, что ты ни на что доброе не годен, поэтому ты принимаешь смерть, ты принимаешь умирание твоей души, погибель твоей души, и через это ты даешь возможность Духу возродиться в тебе. И вот апостол Павел очень четко объясняет, что во внутреннем человеке он находит удовольствие в законе Божьем. Это значит, что Слово Божье уже очистило его внутренние желания, что в нем поменялось, первую очередь, это интересы. Полностью поменялись интересы. Все, что было преимуществом, все, что было интересно, важно, все стало мусором. И это сделало Слово Божье точно так же, как Христос проповедовал ученикам, и Писание говорит, что они были очищены через слова, которые Христос им проповедовал. Очищены, конечно же, знаете, после этого еще Петр предал очень так ярко, и мечом рубили, и делили, кто из них старше, и по правую, и по левую сторону, кто сядет, и много чего делали, и не верили ему, потому что он пришел, и написано, что обличал их за жестокосердие, за неверие. Вот. То есть они были очищены внутри, на уровне своих желаний. Вот это подчеркивает их очищение. Христос сказал: а вы не хотите уйти? Они говорят: а куда нам идти? У тебя глагол вечной жизни. То есть они оценили это слово, что это слова, которые дают вечную жизнь. И, естественно, они прилепились к этим словам. И от этого Христос сказал, что вы чисты, но не все, потому что он знал своего предателя. Почему они были чисты, апостол Павел объясняет, что когда я делаю то, чего я не хочу, то уже не я делаю, это делает живущий во мне грех. Итак, наша чистота – это тогда, когда мы полностью в своих желаниях начнем отторгать все то, что есть в этом мире. Избавиться от этого мы не сможем, пока Господь не освободит наше тело, пока Он не отрежет эту плоть со страстями и похотями, но на уровне наших желаний, мечтаний мы станем людьми, которые перед Богом считаются чистыми. И что бы мы ни сделали, Писание говорит о том, что два раза подчеркивает это в 7 главе апостол Павел, что это уже делаю не я. И Христос сказал, что вы чисты, но мы понимаем, какие они были чистые, совсем еще не настолько чистые, как, допустим, тогда, когда Анания и Сапфира пришли и хотели немножко славы себе, что ли, взять. И реакция Духа Святого, реакция Петра явно говорит, что апостолы на тот момент находились в идеальном отделении от мира, полностью очищены не только внутри, но и в своих телах. Я думаю, что этот случай с Ананией и Сапфирой подчеркнут еще и потому, чтобы мы понимали, насколько чистота была в церкви на тот момент, настолько очищение, омовение, вымывание всего неправильное было в Церкви Божией, когда даже такие вот вещи, что согласились сказать неправду, они же не согласились там, давай Духу Святого обманем. Нет, они просто согласились, давай не скажем, за сколько продали, все-таки больше нам будет честь и уважение. Вот, может, комплексы какие-то у них были, что им хотелось, чтобы за них говорили хорошо. Но вот поплатились за это очень сильно. И еще раз подчеркну, я считаю, что это свидетельство того, что церковь на тот момент, когда Дух Святой сошел, когда Писание говорит, никто из посторонних не мог пристать к церкви. Я думаю, что по причине того, что они уже начали говорить духовные вещи, апостолы, а все те, которых нужно еще питать молоком на какое-то время, вот, чтобы апостолы окрепли, то Бог делал какие-то фильтрацию какую-то, кого-то допускал, кого-то не допускал. Но слово «очистило», человек тогда начинает искать освобождение своему телу. И хорошо, если мы вот чувствуем, что ничего мне не надо, с удовольствием отрекусь от всего того, что есть вокруг меня в этом мире, от славы человеческой, от власти, от денег, от всяких удовольствий. Господь, забери все, что мешает тебе прославиться в моей жизни, просто огнем вытрави из меня, потому что я не хочу ничего этого. Я не хочу, Господь, ничего связанного с грехом, с похотями плоти, похотями очей, гордостью житейской. Ни в копейку их не оцениваю, не вижу в них никакого преимущества и никаких благ оттуда. Не хочу, не хочу, и даром не хочу ничего. Это свидетельство того, что я очищен через Слово, и я должен становиться на следующую ступень, когда мы представляем свое тело в жертву. Почему мы его представляем? Потому что нам нужно разумное служение. Зачем нам разумное служение? Потому что у нас начинает появляться страдание Христово потихоньку, помаленьку внутри начинают появляться страдания Христовы. Вот апостол Павел дополнял эти страдания Христовы. Это не то, что Христовых страданий было недостаточно, это то, что он, чувствования у него такие же, как у Христа, появились, и он начал понимать, что вокруг меня страдают, вокруг меня ужасные дела творит сатана, вокруг меня бесславится имя Господа, сколько людей, загнанных в угол, не видят света, уходят из этой жизни. И вот эти страдания Христовы, чтобы никто не погиб, Бог не хочет, чтобы кто погиб, естественно, Иисус Христос этого не хочет. Эти страдания начинают выталкивать человека. Господь, освободи мое тело, я хочу разумным служением заниматься, я хочу, чтобы мой дух, моя душа и мое тело принадлежали тебе. Если ты чувствуешь противление против этого мира, против этих похотей, интересов, неважно, падаешь ты или не падаешь в эти проблемы, важно твое внутреннее отрицание всех этих вещей, отторжение от себя. Вот. И если у тебя есть это состояние, значит, тебе нужно переходить на следующую ступень, очень серьезно исповедовать. Знаем, что Господь, ну, только когда увидит наполненную меру в нашем духе, тогда только Он освободит наше тело. Но наша задача – исповедовать, отрекаться и возрастать в любви, давать возможность любви увеличиваться, любви к людям. Это прямо пропорциональный процесс, когда одно уменьшается, другое увеличивается. Любовь к этому миру и даже любовь к нашим детям, к нашим близким, вот, она слишком высоко у нас, она должна вот помаленьку опускаться, а любовь вообще ко всем людям, особенно, знаете, вот в теле Христовом даже Бог тем, кто сильнее, он внушает особое попечение о немощных. Так написано в Писании. И мы также, вот встречая немощного, встречая сильно какого-то испорченного человека, который барахтается, не может выбраться, мы должны чувствовать увеличение чувств к нему. Казалось бы, ну что с тобой возиться, ну зачем ты нужен, да иди ты от меня подальше, я не хочу тебя знать, потому что у тебя одни проблемы, одна, вот, но это показатель, по которому ты начинаешь чувствовать, что любовь возрастает, любовь увеличивается. И мы должны понимать, что она должна уменьшаться к нашим близким. Этот показатель очень четкий, потому что не зря Писание говорит, если ты не возненавидишь, то есть здесь имеется в виду, если ты не опустишь это не станет подниматься, потому что в первую очередь, конечно же, Бог учит любви. Вот. И надо это исповедовать, надо это, Господь, я человек, я по человеческому обычаю рассуждаю, мое мне ближе, ну как бы я ни старался, но оно мне ближе, оно мне более понятно, более цепляет мои чувства, но я понимаю, что так не должно быть, я хочу в жертву свое тело отдать. Поэтому убирай это из меня, открывай мне твою волю, чтобы мои близкие выравнивались со всеми остальными людьми, потому что я хочу быть справедливым, я хочу быть честным. Никогда не получится, если любовь к своему выше, никогда человек не сможет разумным служением заниматься. Казалось бы, не очень такой важный вопрос, но от него все зависит. Смотрите, ты не можешь быть его учеником. Я помню, как мне Господь это открывал, что имеется в виду, что личного слова ты не получишь. Господь много будет с тобой работать словом такого общего спасения, но оно не выведет тебя на уровень духа. Оно так на душевном и будет тебя держать. Вот как апостол Павел, он проповедовал душевные вещи, вот так и Бог тебе не может ничего духовного сказать, на душевном уровне он тебе будет говорить, прикасаться, там, являть какие-то чудеса, что-то такое будет происходить, эмоции разные, но это все по большому счету ничего не значит, потому что оно ничего не изменит. Сегодня оно подняло, завтра ты опять теряешь это все, потому что это искусственно. Вот. Но как только ты начинаешь опускать свою любовь, я еще раз скажу, кажется, что неважный вопрос, ничего особенного тут нету, чего я не должен любить своих детей, чего я там должен за кого-то думать так, как за своих. Но в первую очередь ты должен получить откровение, что это не так, что это твои дети. Это все по плоти, по человеческому рассуждению это так. А по духовному рассуждению душа отца и душа сына – это мои души, говорит Бог. Это не твои вообще, не тебе они принадлежат, и не ты, как говорится, там и на самом деле их близкий родственник. Каждого человека есть свой дух, который приходит независимо ни от чего, от Бога. Да, мы производим тело, но человек уже рождается со своим характером, со своим кодом, со своим ДНК, все у него свое. И нету ни одного абсолютно похожего человека, нету одинаковых отпечаток глаза, то есть пальцев, сетчатки глаза и все прочее. Все люди абсолютно разные, поэтому И мы с вами всех людей должны выровнять. Это не придет от человеческого ума, потому что человеческий разум здесь просто вырубается, потому что все его естество говорит, что это абсурд. Вот. Но на самом деле, когда Бог дает откровение, ты начинаешь понимать, что да, Бог дал тебе этих детей, и ты ответственен за них, но чтобы из этого не делал идолов, не делал из этого центр своей жизни. Вот. И это один из самых тяжелейших вопросов, почему человек не получает слова от Бога, почему Бог ему так и не проговорил ни разу, потому что он же четко сказал, если не возненавидишь, и всей своей жизни, если не возненавидишь, ты не можешь быть моим учеником. Это не то, что я доведу тебя до второго класса, а дальше ты не пойдешь. Нет, не могу тебе ничего сказать, потому что есть главное препятствие, которое надо решить в первую очередь. Итак, апостол Павел сказал, что вот я во внутреннем человеке удовольствие нахожу, в членах моих другой закон, и сильно мучителен этот момент, сильно тяжелый этот момент. Это тот же момент, когда Христос ушел от своих учеников, хотя у них на короткое время он ушел, потому что он же все-таки учитель учителей, он очистил их от слова, своим словом. Но когда он ушел, они полностью растерялись. И Христос их предупреждал, он говорил: «Я уйду от вас, мир возрадуется и возликует, а вы восплачете и возрыдаете». Но я снова увижу вас, я снова приду к вам. И тогда уже вашей радости никто не отнимет от вас, ей конца не будет. То есть вы войдете в сферу вечности, уже ничего не меняется. Представьте себе слова Христа: вашей радости никто не отнимет у вас, да? Это может означать только одно, что никаким образом враг не может подобраться к вам, никаким образом смерть, грех не может ничего сделать с вами, никто не может вас отлучить от этой любви во Христе Иисусе, то, что мы читаем в Римлянах. И апостол Павел объясняет это мучение: «Бедный я, человек, кто избавит меня от всего тела смерти». Тоже мне было откровение по этому поводу, что человек в это время вообще полностью теряется, ничему не доверяет. Он, понимает, это сильно ярко начинает работать, когда во внутреннем человеке приходит удовольствие в законе Божьем, и все, что в мире превращается в блевотину, и ты каждый раз наступаешь на эту блевотину, и каждый раз вымазываешься в нее, и каждый раз это вызывает очень яркие чувства. И это какое-то время продолжается, обязательно должно продолжаться, чтобы человек до конца утвердился, что он неисправим и что он ничего не сделал для своей праведности. То есть вот формирование Богом глиняного сосуда как раз происходит вот это время, когда человек говорит: «Бедный я, человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Ничего не нужно бояться. Единственное, чего мы должны бояться, это наша привязанность к греху, это наше нежелание отказываться от каких-то благ, которые якобы есть там в мире. Их нету. Но это еще ум твой помрачен, если ты там, допустим, допустим, Христос кроток и смирен сердцем, да? Если ты не влюбился в это явление, если ты, тебе нравится, чтобы, производить впечатление, выглядеть эффектно, чтобы люди за тебя думали хорошо, и тебе самому это не противно, то не достигло еще до тебя Царствие Божие. То есть ты на пути, но ты еще не созрел так, как нужно, чтобы все то, что было у тебя преимуществом, стало мусором, стало пустым делом. Или там, знаете, человек сильно важный, судит всех, тот такой, не такой, тот всякой, не всякой. То есть сразу видно, что он высокого мнения о себе. Потому что как только Бог поработал с человеком, вы должны в это верить, никогда не откроется рот кого-то осуждать и говорить, я не такой, как он может, что же он такой вот нехороший, неправильный, негодный человек. Начинают все понимать, что да, я самый плохой, я себя знаю, мне Господь открыл. Других людей мне Он не открывает пока что, а меня Он мне показывает, и потому я знаю, я самый плохой в своих чувствах, желаниях, и этот процесс обязательно должен пройти. И благодарение Богу, говорит апостол Павел, уже в 8 главе Римлянам. И давайте почитаем мы эту главу сегодня. Смотрите, как она тут. «Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут, не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Вот когда дух, наш дух возьмет власть над нашим телом, уже все, нет никакого осуждения. Это уже решительная и окончательная победа духа над плотью. И такому человеку нету никакого осуждения, если он начинает жить по духу, а не по плоти. Мы должны очень четко понимать, что жизнь по духу – это не то, что как перчатки можно менять. Воскресенье по духу, в понедельник – упс, что-то такое опять не то сделал, и Господи, прости, и это я в плоть ударился, такого нету. Это ложь. Если ты ударяешься в плоть, значит, ты не по духу жил, а просто присутствие Божие приходило, чтобы тебя поддержать, и тебе немножко легче, лучше стало. А в понедельник Господь отступил, и ты опять пошел валяться в свою грязь, потому что еще свинская натура у тебя внутри. Мы должны очень четко понимать, что Христос умер для греха однажды, а что живет, то живет для Бога. Вот смотрите, я вернусь к закону духа жизни. Смотрите, сейчас я найду, где написано тут. В Ладно, 11 стих. «Если же Дух того, который воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Если живете по плоти, то умрете. Если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все водимые Духом Божиим суть сыны Божии, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Ава, Отче». Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи, а если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним прославиться». Вот этот стих я хотел. «Если только с Ним страдаем, чтобы с Ним прославиться». Есть разные страдания. Есть страдания за Христа, есть Христовы страдания в нас, но есть страдания, о которых мы часто говорим, как Христос пострадал за нас плотью, так и вы вооружитесь той же мыслью. Вот о каких страданиях идет речь. Если с Ним страдаем, то с Ним чтобы с Ним и прославиться, прославляться. Это то, что Бог хочет от нас. Конечно же, мы не прославляемся без Него. Он через нас славится, и мы в этой славе тоже находимся. Но если только с Ним страдаем, поэтому мы четко должны понимать, путь очерчен. Если ты хочешь умереть для себя, значит, как не увидеть, Писание говорит, что участвовать в страданиях Христовых, да, сообразуясь смерти Его. Писание говорит о кресте. Писание говорит о том, что мы должны воскреснуть после смерти, мы должны повторить Иисуса. Ну, как не связать, допустим, крест с вот этими понятиями, что погубить нужно душу, что нужно участвовать в его страданиях, сообразуясь его смерти? Но это же у него-то крест на это работал, а у нас почему-то вот другой крест. Все что угодно, но только чтобы не было убито в нас наше. Вот. Но на самом деле там должна погибнуть наша душа. Мы должны теми же страданиями пройти, только он физически умер, а мы умираем... Тело в жертву живую отдаем. Тело не умирает, умирает душа человеческая. Вот. И это же все ясно и понятно. И обратите внимание, как люди говорят о кресте. Все что угодно, но только не то, что действительно, ну вот черным по белому открыто. Те же самые страдания, если мы с Ним страдаем, тогда только мы с Ним будем и прославлены. Вот. И слово о кресте есть юродство для погибающих. Вот поверьте, просто юродство. Когда ты начинаешь говорить, у человека вот просто разбегаются мысли. Один кричит: «Христос уже все для меня сделал, Он мне сам лично открыл, что я уже на небесах и все на свете». Другой: «Ты что, тебе недостаточно христовых страданий? Как ты можешь так обесценивать жертву Христа? Да ты вообще, ты веришь в Иисуса? Ты веришь в Его жертву или нет? Он же за нас все пострадал, Для чего? Чтобы мы жили. Вот места начинают показывать, как будто я не верю в это. Ну, понятие, чтобы мы жили, оно же понятие растяжимое. От чего мы будем жить? От того, что он пострадал, или от того, что он пострадал и тем самым нам приготовил путь, по которому нам идти? Вот. И это очень важные моменты. Поэтому закон Духа жизни, конечно же, когда Дух начинает жить, мы с вами говорили, что это, ну, сверхразумение, внушение, которые начинают идти к нам независимо от разума. Они начинают очень активно, с каждым разом больше и больше атаковать нас и атаковать любовью, не какими-то страхами, там, понятиями, какими-то выгодой, а именно любовью, что это же прекрасно, это же... Ты посмотри, насколько... Вот я некоторые вещи мне Бог открыл, я когда говорю о их людям и смотрю в зал, и вижу непроницаемые лица, люди не удивляются этим вещам. Это же ведь, ну, уму непостижимо, какая великая вещь. То, что Бог предлагает, то, что может, ну, прийти в твою жизнь, то, что может сделать тебя совсем другим человеком, небесным человеком. И человек смотрит, ну да, ну правильно, ну все. Я понимаю, что Бог ему не... еще дух не может его воспринять, эту информацию, иначе бы его глаза бы горели, иначе бы он бы, ну, бежал бы, несмотря ни на что, говорил бы, что все пусть идет прахом, лишь бы только вот это в моей жизни осуществилось. А когда дух уже начинает, он же знает все, что в человеке. Это значит, что он знает, какие, ну, когда подойти к человеку, когда, ну, выбрать какое правильное слово, чтобы ему сказать, чтобы он понял, как это сделать. Вы представляете, это ведь... Дух Святой, соединяясь с нашим Духом, как интернет, полностью вся информация в наш Дух перекачивается, все, что от Бога, да, и наш Дух знает, что в человеке все это собирается, и атака на нашего внутреннего человека, и атака любви, и просто человек, ну, у него похоть страшная появляется. Похоть в добром смысле слова. Я не знаю, как лучше это назвать явление, но пока что я знаком с похотью плоти, да, знаю, что как наркоман перешагивает, даже через труп матери перешагнет, дай ему дозу и все. Так и мы, каждый в своем грехе, да, Богу неприятно, да, дух унижен, да, дьявол ликует, но все равно пойду и сделаю, все равно пойду и изменю Богу, предателем сделаюсь, да, то вот дух, если Писание говорит, что если мы спаслись смертью Его, то тем более спасемся жизнью Его. Когда Он начинает свою жизнь являть нам, то это такая сила для спасения, такое влияние на наш разум, что человек просто влюбляется в правильные вещи, и он обязательно будет удовольствие в законе Божьем иметь, во всем законе Божьем. Поэтому обратите на это внимание. И во время, когда значит, тебе плохо, это не значит, что ты, а я верю, Бог мой меня не оставит и все такое. Вот смотри на Авраама, смотри на его веру. Бог не против, чтобы ты время от времени, ну, недоумевал, искала причину, объяснение. Не то, что вот тупо, знаете, а я верю, Бог сказал, я нисколько не сомневаюсь, себя зомбирует. Вот. А на самом деле надо без вот этой религиозной всей этой мешанины трезво, спокойно смотреть на реальность. Реальность такая, значит, я не понимаю, что происходит, но я не произнесу анафемы на, понимаете, вот когда Писание говорит, что никто не произнесет анафемы, да? Прочитай, пожалуйста, это место, Ваня. Или Игорь, кто-нибудь.
Коринфянам, 1 Коринфянам 12:3. «Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым».
Вот здесь как раз и показано, что ты можешь там искать правильного выхода, искать ответа, думать, почему так, почему эдак. Но единственное, в чем ты должен стоять твердо, это в том, что Бог ведет меня, и мне непонятно, все странно, сильно много неправильных каких-то вещей, но Бог меня никогда не оставит, и я продолжаю двигаться этим путем, потому что единственное, что у меня есть, это верить в то, что Господь есть Бог, Он знает, что Он делает, Он никогда не опоздает, поэтому все в Его руках. Продолжаю терпеть, продолжаю идти, продолжаю исповедовать, продолжаю перебирать свою веру. Вот так делали все святые Божии, вера Авраама такая была, и такая вера должна быть у нас. Поэтому терпение в нашей ситуации – это главное, чтобы не сорваться, чтобы не остановиться, потому что как только ты остановился, сразу противный ветер начинает вдвойне дуть на тебя, чтобы тебя развернуть назад. И найдутся, вот скажем, человек, ну, что-то ему не понравилось, он недоволен. Даже сами можете это проследить. Как только что-то произошло, сразу такие атаки начинаются. Да кому это нужно? Да что это все? Это все философия, это пустое дело, ничего не работает, ничего оно не даст. И любыми путями, чтобы человек мог, даже не надо хулу на это учение говорить, достаточно просто оглядываться назад, что мне дает вот это то, что я исповедую, что мне ничего не, это самое, не решается. И человек оглядывается назад, и все, и он уже неблагонадежен для Царствия Небесного. Поэтому если, ну, у тебя слабость твоей веры, надо себя утверждать, надо практиковать веру. И это не странные слова, потому что чтобы практиковать веру, нужно просто перепроверять себя, перепроверять свои цели, перепроверять Писание и все это пересматривать постоянно, во что я верю, зачем я верю, что я хочу, какие результаты я жду. И когда ты видишь, что ага, это точно так, это Писание, все, стой на этом, а все остальное придет рано или поздно. Просто терпение. И Бог не говорил мне, по крайней мере, что это быстро произойдет. Наоборот, Он говорил, что это будет долгий процесс. Вот. И, конечно же, Дух выходит на свободу. Мы говорили об этом, и это невероятное счастье, если человек нашел это состояние, стать духовным, стать человеком по сердцу Бога. Мы говорили о том, что только этого человека Бог может использовать для своей славы. Я вам говорил, наверное, не раз, что посмотришь, сколько беды на земле, сколько нужд, маленькие дети, люди, которые запутались в грехах, в каких-то обременениях. Это ужасно просто, как ликует сатана, как он празднует свою победу везде, где ни посмотришь, плоды его работы видны. А нашей работы, к сожалению, очень-очень мало. Поэтому боль, ревность, ненависть – это присущие нам вещи, которые должны умножаться в нас, умножаться. Я не хочу уйти позорником с земли. Я не хочу, столько лет демонстрировал величие дьявола, его силу, ходил своей жизнью, показывал, что Бог не такой прекрасный, какой Он есть. И теперь уходить таким с земли, да сохранит меня Господь от такой жизни. Я не стесняюсь, говорю, я говорю, Господь, если у меня нет в будущем перспективы поклониться Тебе всей своей жизнью, если я буду жить так, как я живу сейчас, я просто говорю, что забери эту жизнь. Чем меньше я наделаю, тем мне легче будет, как говорится, что не так много я угодил дьяволу, не до 80 лет. Вот. И не стесняюсь этого, я говорю, я не хочу, чтобы моя жизнь принадлежала этому миру. Я не хочу, чтобы плоть моя диктовала мне условия. Я не хочу, чтобы дьявол насмехался надо мной. Я не хочу такой жизни. Вот. Мне не так много осталось. Я хочу остаток провести в настоящей, полноценной евангельской жизни, которая в Боге. И буду продолжать, упрямо буду продолжать твердить и твердить одно и то же. Мне нужно это, и все остальное, даже жизнь, мне не ценна. Вот. И больше всего, конечно, хочу позора моему врагу, хочу, чтобы многие-многие через меня увидели, что я сильнее его, что он никто в этом мире, что все, что есть у него, оно не работает на меня, что есть путь выхода вот, всем людям. Вот это я хотел бы показать. И, конечно же, не знаю, как Бог распорядится, но я надеюсь, что у меня будут еще времена отрады, когда я смогу, но мужчинам им как-то более все на драку переводится, знаете. И вот такое чувство возникает, что ох бы лупил бы и слева, и справа, со всех сил, и так бы лупил бы, чтобы, ну, все видели, что ты, подлец, ничего не стоишь со всем своим гарбичем, что ты обманщик, что ты лжец. И это, конечно, много работает на то, что Бог начинает давать слово. Вот когда у меня наплыв такой приходит, я заметил уже не раз, что после этого, после этих исповеданий сразу раз какое-то откровение приходит еще и еще. И делайте это тоже, делайте это, отдавайте свое тело в жертву и не бойтесь этой жертвы, потому что ничего хорошего Бог у вас не заберет. Заберет только эту плоть со страстями и похотями. Она вам не нужна, как зайцу стоп-сигнал. Она вам нужна, эта плоть. Вот, поэтому бегите туда. Ну и вот так. Восьмая глава, значит, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Все плотские помышления – вражда против Бога. Вот знаете, ну, я пытаюсь логически мыслить, да. Меня с этим хорошо, мне даже учителя характеристику в школе давали, что я умею хорошо логически мыслить, вот. То кто я, допустим? Я плотской или я духовный? Вот могу я сказать, что я духовный? Тело мертво для греха или не мертво? Не мертво. Так кто я? Плотской? Плотской. Окей. Помышления плотские. Что суть? Суть – вражда против Бога. Иначе мне тогда это христианство, если я, ну, хожу, что-то делаю, какие-то решения принимаю, а на самом деле я против него воюю, враждую. Потому что все, что думает плоть, оно противно духу, оно все наоборот. И я не знаю, как вы, вот я сажусь и думаю, окей, какой выход? Вот так до старости лет быть врагом Богу и придуриваться, ходить в церкви и что-то там пытаться делать ради чего? Ради того, чтобы добавлять проблем в Царство Божие. Сейчас, Ваня. И приходишь к этому мыслю: Господи, как можно скорее выведи меня, избавь меня от жизни по плоти. Выведи меня в область Духа, чтобы я мог приятное Тебе делать. Я люблю Тебя, и я не стесняюсь этого. Я не знаю, как это объяснить, но я люблю действительно, и доказательство моей любви к Богу в том, что мне ничего от Него не нужно. Единственное, мне нужно только то, чтобы Он был доволен, чтобы Он был прославлен. Все. Больше ничего не хочу и ничего не ищу. Разве это не свидетельство, что что-то изменилось внутри меня и что-то совсем по-другому относится к Богу? Когда раньше в жизни своей я думал о нем, о его интересах, даже не говоря больше, чем о своих интересах или там меньше, вообще его интересы мне, его страдания, что они мне? Мои страдания, вот что. Вот. На сегодняшний день я вижу, я понимаю прогресс, который есть внутри меня. Я знаю, что это величайшее богатство, которое я все-таки получил от Господа. И я, странное слово, может быть, вы услышите, я действительно не перед людьми, а в себе самом, такая какая-то правильная гордость, что все-таки это пришло ко мне по великой милости Бога, что мне Он нужен не для того, чтобы что-то от Него получить, ничего от Него не хочу, даже о Царстве Небесном не думаю, могу умереть, знаете, у меня это сердце там вот, таблетку целый вот эту самую каждый день пьешь, и если одну пропустил, уже все утром просыпаюсь, и оно там болтается, как собачий хвост, это сердце. В любой момент можешь, как говорится, концы отдать. Вот. Но меня это не волнует даже, абсолютно не волнует, умру я сегодня или завтра, или когда я там умру. Вот. Главное, я хочу видеть тебя прославленным, я хочу видеть врага сокрушенным и все такое. Да, Ваня.
На вопрос, когда ты, ну, сам себя спрашивал, духовный или плотской, вот люди, обычно люди отвечают, вот я молюсь на языках, молюсь за людей, я прославляю Бога, поклоняюсь, Он приходит, прикасается ко мне, значит, я духовный. Вот такой классический ответ. Mm-hmm. То есть многие люди, они считают себя, что они духовные, потому что вот это у них все есть.
Писание говорит, что мы живем не чувствами, мы живем верой. То есть вера наша нам говорит, вот даже если волка в овечьей шкуре, да, как узнать? По плодам их узнаете их. Какие у него плоды? Он в овечьей шкуре, он незаметен. А ударь его палкой, он сразу зубы покажет. Так он прячется, как все овцы, там голову спрятал, и там идет среди них все. А ударь его, он же не сможет зубы не показать. Овечка-то еще ниже нагнулась и пошла. А этот зубы покажет. Поэтому плоды Духа известны, и дела плоти известны. И если ты не делаешь каких-то вещей, которые не так трудно не делать, да, там я не пью, не курю, и многие неверующие люди не пьет и не курит, потому что за здоровьем своим следит. Это не показатель, что ты не блудишь. Очень многие не блудят и в мире. Вот. А давай-ка сейчас ударят тебе по одной щеке, подставь другую. Давай-ка сейчас требуют идти одно поприще, иди с ним два. И многие другие вещи, которые... Как насчет ненавидеть брата и быть человеком-убийцей? Как смотреть с вожделением и быть прелюбодеем? И многие другие моменты, на которые быстро человек натыкается и понимает, что этого у меня нету. Че врать себе? Обиды, зависть, злоба, коварство, все дела плоти. Я помню, перечитывал дела плоти, думаю, какого же у меня нету. Наверное, нету родителям непокорные. То это уже родители поумерли, это уже это как бы снялось с меня. Да. А так все есть, только дай водички немножко, полей, и она сразу все вырастет. Поэтому дела плоти известны. Скажи этим людям, что если вы не видите за собой, я присмотрюсь и покажу вам когда-нибудь, что у вас есть еще такое, что вот. А то есть такие хвастуны. Я ничего, я вот хожу в Бога, я в постах, в молитвах. Толку-то от того. Ударь тебя палкой и посмотрим, что с тебя будет с тобой. Вот. Поэтому нигде Писание не говорит, что духовный человек – это тот, который получил иной язык, и он теперь, то, что Бог его посещает, да даже ты великие чудеса будешь творить, а Бог скажет, отойди от меня, нечестивец. Вот. Даже если ты имеешь всю веру, даже если ты говоришь ангельскими языками, даже ты горы передвигаешь, Писание же, конечно же, без любви ты никакие горы двигать не будешь, но Писание специально накаляет страсти, оно специально говорит, чтобы ты увидел, что какие бы ты ни взял высоты, если у тебя нету любви, то ты медь звенящая, кимвал звучащий. То, что ты ни с кем не ругаешься, то ничего не значит. Если бы у тебя была настоящая любовь от Бога, сошла к тебе, то ты бы днем и ночью не спал бы и плакал бы и говорил: «Господь, я живу как иждивенец, я ничего не могу сделать для Твоего Царства, я ничего не могу дать людям». Это любовь бы вытолкнула тебя на эти отношения. Ты бы не смог бы жить просто, как ты живешь, лишь бы обо бы мои дети, обо я бы, а остальное все как-нибудь. Если что-то с моим случится, и плачу, и пощусь, и молюсь, и ною, а случись, что с соседом, может быть, не порадуюсь, и то хорошо, а то часто и это можно услышать. Поэтому дела плоти известны, Ваня, никуда от них не денешься. И плоды духа тоже известны. Если ты духовный, то себе не лги, что это, ой, это я просто по плоти поступил. Как ты по плоти поступил? Это равносильно, что, извини меня, я не подумал, я взял и накакал штаны. Я просто отвлекся в видеогеймах каких-то или еще чем-то. Опс, и проблема у меня. Такого не бывает, потому что взрослый человек, взрослые мозги, он понимает, чем это грозит ему. Он быстренько бросает все и пойдет в туалет. Вот. Точно так и в духовном мире. Если у тебя есть мозги, что ты будешь делать? Гордость, допустим, или там какие-то другие вещи. Не будешь. Бог сказал, выпил воды, напился, жаждать вовек не будешь. Эта вода сделается источником, текущим в жизнь вечную. Все, жизнь вечная начинается от этой воды. Пожалуйста, если есть у вас еще вопросы, скажите. Я знаю, это часто говорят. Второе, что часто повторяют, это то, что, знаете, был такой, по-моему, Лев какой-то VI, Папа Римский, может, найдете дома, он был очень большой нечестивец, ну, такие дела творил, ужасные, самый нечестивый. И когда его обличали, там кардиналы его собирались, обличали его, он говорил так, говорит, вы, говорит, своими делами идете к Богу. Я вас благословляю, но я блажение вас. Я иду как нечестивец, а Бог меня оправдывает. И они закрывали рты, ничего не могли ему сказать. Я, говорит, иду как нечестивец, и я признаю, да, я самый такой нечестивец отъявленный. Но он не скрывал, блудил налево-направо и убивал, и что только он не творил там. Вот, и так сегодня многие верующие, они: Бог оправдывает нечестивого, мы неисправимы, мы стараться должны соответствовать нашему статусу, но это же все равно не получится. Так, чтобы исполнил весь закон, а нарушил одну заповедь и стал виновником всего закона. Да это вообще ни в какие рамки. Вот. Поэтому жизнь по духу – это не что-то временное. Жизнь по духу, если твой дух соединился, кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Если твой дух, мы вот сейчас уже, знаете, духовные, почему? Потому что мы очищены через Слово, да? Мы имеем начаток Духа, но когда наш дух выйдет из-под власти вот этого вот тела и соединится с Господом, все, разъединится, он уже никогда не разъединится, мы уже вошли в одно тело с ним. Это очень великая тайна, Христос и Церковь, и как формируется это общее тело его и наше вместе, одно тело. Вот. Но это действительно так. Если ты туда попал, ну как ты можешь оттуда выйти? Куда выйти? Куда нам идти, сказали ученики, когда они еще ничего не имели. А когда ты будешь иметь, ну как ты скажешь, что куда-то идти, мне надо канализацию там, купаться там или что? Хорошо, если у вас нет вопросов, сколько у нас там? Еще есть 5 минут у меня. Да, Лена.
А вот это слово, наверное, что ты искал сказать, наверное, самое лучшее, Давид так говорит: как вожделены жилища твои, Господи сил. Вот это вожделено, вот то, что его такое чувство, другого слова, наверное, нет. Вот любви, но только больше, вожделено. А, и еще...
Истомилась душа моя, да, да, желая возвратить. То есть это настолько вожделение. Страсть и такая...
Да. Как еще он там? Ну да, там вообще весь псалом сильный, как блажены те, которые хотят быть в домах его. А, и еще... Мне нравится, как вот действие Духа, что одно то, что словом показывает вот любовь, желание, вожделение, ценно становится, то, что Божье. И на этом же уровне интересно, как он воздействует на эту ненависть, вот, ненавидеть то, что делают. Оно меняется, как со всех сторон обходит и показывает и словами, словами Духа, словами Христа, и вместе с тем вот этим чувством, вот прямо чувство, ах, I hate this, настолько, что очень, и это только Дух может так делать, чтобы подводить к этому, какое это противное. И еще то, что ты сказал, что их узнаете по делам, то там по делам, не по плодам. Именно потому, что у них плодов нету, у них дела есть плоти, только дела плоти. Потому что плод – это уже духа. И мне интересно, что именно вот это волк в овечьей шкуре, что волчья натура или плоть, ну какое-то чувство вот у людей, чтобы выдавить из себя плоды, те, что в ихнем понятии, они духовные, они должны на что-то быть похожи. Но как же это можно, чтобы выдавить из себя те плоды Духа? И духа, конечно, я это вижу, что не только духа нашего человеческого, именно как плод, это то, что it takes two, ну, надо двоих, что тогда у них плод. Это обязательно, вот как там и написано, дух Христа внутри, дух Божий, ну, это, наверное, один и тот же. Дух Христа, дух Божий, как он там говорит, дух его и дух наш. И, конечно, не плоть.
Да. По плодам?
По плодам?
Да не важно, Лен. Ну, дело в том, что...
По делам.
Узнаете. По плодам узнаете их собирать, из терновника, винограда.
По-моему, по плодам. Ну, плоды же могут быть хорошие, плоды могут быть и дикие ягоды. Неважно. Лена, я согласен, что что делает сатана? Люди со всех сил стараются вытравить из себя плохие вещи со стороны плоти, понимаешь? Вот они, ну, как понимают, что законом ты ничего не возьмешь. Но вот ты поверь, что ты праведник, и тогда, ну, делай что-то, чтобы эта праведность была настоящей. И превращаются в обыкновенного фарисея. То, что он прячет внутренние интересы, а вынужден демонстрировать какую-то святость. Что как же я должен же показывать всем, что я праведник по вере, что я вот верю, смотрите на меня, и я праведник, а на самом деле просто прячет свою настоящую натуру. И самое противное Богу вот это фарисейство и возникает тут в этом случае. Гораздо лучше те, которые ноют всю жизнь. Господи, грешник великий, прости меня. И конца края этой молитвы нету. А эти вообще полное фарисейство и полный обман людей в том плане, что человек приходит, он говорит, да, вот у всех получается, а у меня никак не получается, я не могу никак... отстать от грехов. Но ничего, я думаю, что мы еще одно служение проведем по посланию к римлянам. Я соберу все главные мысли, и мы просто пройдем за собрание такие духовные мысли. И на этом закончим. Почему? Потому что мы много проповедовали по мыслям послания римлянам на наших собраниях, поэтому сильно много здесь. Думаю, что все это уже знают, как закон Духа работает, как плоть противится Духу. Сегодня только буквально какой-то баптистский проповедник проповедует, и он говорит, того, кого ты кормишь, вот две собаки, одна злая, другая добрая, вот какую ты кормишь, та и растет, та и это самое потом типа вырастает в тебе. Не знаю, собаки. Какая же она добрая, если она съедает ту, которая плохая. Вот. Думаю, что корми, не корми, все равно волк в лес смотрит. Хорошо, если больше нет ничего, помолимся. Господь всемогущий, Господь праведный, Господь вечный, я Тебя благодарю, Владыка Святой, ибо это милость Твоя, это время от Тебя, Господь, которым Ты пытаешься влиять на наши сердца. Владыка, прости нас, если мы были нерадивы, если Твои слова пропускали мимо своих ушей, Господь. Прости нас, если не вникали от всего сердца в то, что Ты хочешь преподать нам, Господи Боже милосердный. Не дай нам быть среди неразумных, которые потратили время свое впустую, которые отдали себя совсем не тем целям, которым нужно было бы отдать. Господи Боже милосердный, прими нас милостью, прими нас Твоей благодатью. И когда мы разойдемся с этого места, влияй на наши сердца, Господь, дай нам задействование Духа нашего, чтобы этот процесс начал развиваться бурно и стремительно, вытесняя все то, что принадлежит тлению и пустоте, Господь. Пусть имя Твое будет благословенно, превознесено и прославлено. Тебе слава, Тебе честь и поклонение за все. Аминь.